В лесу. Мэр садился завтракать, когда ему доложили, что полевой сторож ожидает его в мэрии с двумя арестованными. Он тотчас же отправился туда и действительно застал там своего полевого сторожа, дядюшку Аждюра, который суровым видом караулил чету пожилых буржуа. Мужчина, дородный отец семейства, красноносый, щедой, казалось, чувствовал себя подавленным, тогда как женщина, разодетая по-праздничному, кругленькая, толстенькая мамаша с лоснящимися щеками, вызывающе смотрела на задержавшего их представителя власти. Мэр спросил, что случилось, дядюшка Аждюр. Полевой сторож дал следующие показания. Он вышел утром в обычный час, чтобы сделать обход своего участка от леса Шампью до границы Аржанты. В поле он ничего особенного не заметил, за исключением того, что погода стоит прекрасная и хлеба всходят великолепно. Но вдруг сын Бриделей, который окучивал свой виноградник, крикнул ему: «Эй, дядюшка Аждюр, загляни в кусты на опушке, в первом участке увидишь там парочку голубков, которым вместе лет 130, по крайней мере». Сторож отправился, куда ему указали, вошел в чащу и услыхал слова и вздохи, заставившие его заподозрить, что там совершается преступление против нравственности. Тогда он подкрался на четвереньках, словно выслеживая браконьера, и арестовал вот эту парочку в тот самый момент, когда она давала волю своим инстинктам. Мэр с изумлением рассматривал виновных. Мужчине было лет 60 с хвостиком. Ей, по крайней мере, 55. Он приступил к допросу, начав с мужчины, который отвечал таким слабым голосом, что его с трудом можно было расслышать. «Ваше имя?» «Николя Борен». «Профессия?» «Торговец галантерейными товарами на улице Мучеников в Париже». «Что вы делали здесь, в лесу?» Торговец молчал, опустив голову, уставившись на свой толстый живот и вытянув руки по швам. Мэр продолжал. «Вы отрицаете то, что утверждает представитель муниципальной власти?» «Нет, сударь». «Значит, вы признаете это?» «Да, сударь». «Что вы можете сказать в свою защиту?» «Ничего, сударь». «Где вы встретились с вашей соучастницей?» «Это моя жена, сударь».
«Ваша жена?»
«Да, сударь». «Тогда? Тогда вы, значит, не живете вместе в Париже?» «Извините, сударь, мы живем вместе». «Но в таком случае...»
«Вы с ума сошли, совершенно с ума сошли, сударь, если вас застают при таких обстоятельствах в открытом поле в 10 часов утра».
Торговец, казалось, готов был заплакать от стыда. Он пробормотал: «Это она так хотела. Я ведь говорил ей, что это глупо, но когда женщине взбредет что-нибудь в голову, вы сами знаете, ее не переспоришь». Мэр, любитель гальского остроумия, улыбнулся и ответил: «В данном случае, видимо, вышло немножко не так. Вас не было бы здесь, если бы это взбрело в голову ей одной». Тогда господина Барена обуял гнев, и он повернулся к жене: «Видишь, до чего довела ты нас со своей поэзией? Ну, что ты на это скажешь? Того и гляди, мы попадем под суд в наши-то годы за безнравственность, и нам придется закрыть лавочку, потерять покупателей, переехать в другой квартал. Что ты скажешь?» Госпожа Барен встала и, не глядя на мужа, без всякого замешательства, без ложного стыда и почти не запинаясь, начала давать объяснение. «Боже мой, господин мэр, я отлично знаю, что мы попали в смешную историю, так уж дайте мне выступить в свою защиту как адвокату, или, вернее, как несчастной женщине, и я уверена, что вы сразу отпустите нас и избавите от позорного судебного разбирательства». «Давно уже, еще совсем молоденькой, в один из воскресных дней я познакомилась с господином Бареном как раз в этих местах. Он служил приказчиком в галантерейном магазине, я продавщицей в магазине готового платья. Помню все это, как будто дело было только вчера. Время от времени я приезжала сюда по воскресеньям с подругой Розой Левек. Мы с ней вместе жили на улице Пегаль. У меня не было дружка, а у Розы был. Он-то и возил нас сюда. Однажды в субботу он сказал мне, смеясь, что завтра приведет с собой товарища. Я отлично поняла, что у него на уме, но ответила, что это бесполезно. Я была благонравной девушкой, сударь. Все же на следующий день мы оказались в вагоне вместе с господином Бареном. В ту пору он был недурен собой, но я твердо решила не уступать. Да так и не уступила. Приехали в Бизон, была чудесная погода, стояли такие дни, что на сердце становилось веселее. В хорошую погоду я и теперь еще становлюсь последней дурой, а стоит мне очутиться за городом, я совсем теряю голову. Зелень, птички поют, нивы колышутся под ветром, ласточки проносятся так быстро, запах травы, маки, ромашки, все это сводит меня с ума. Это все равно как шампанское, если нет к нему привычки. Так вот, был чудесный день, тихий, ясный, его отрада так и проникала в тело через глаза с каждым взглядом и через губы с каждым вздохом. Роза и Симон поминутно целовались, глядя на них, меня тоже начало разбирать. Мы с господином Бареном шли за ними, разговор у нас не вязался. Когда люди мало знакомы, не знаешь, о чем говорить. Он был робкий юноша, и мне нравилось его смущение». Так мы забрели в рощицу. Прохладно там было, как в купальне, все уселись прямо на траву. Роза и ее дружок шутили над моим строгим видом, но, сами понимаете, не могла же я вести себя иначе. И вот они снова начали целоваться безо всякого стеснения, как будто нас и нет вовсе. И затем пошептались, поднялись и, не сказав ни слова, скрылись в кустах. Посудите сами, до чего неловко мне было перед молодым человеком, которую я видела в первый раз, я так была смущена их уходом, что это даже придало мне храбрости. Разговор. Я спросила его, чем он занимается. Он был приказчиком в галантерейном магазине, как я вам уже говорил. Мы поболтали несколько минут. Он осмелел и уж хотел было позволить себе вольности, но я сразу осадила его очень круто к тому же. Правда, барен? Господин Барен, смущенно созерцавший свои ноги, не ответил. Она продолжала. «Тогда он понял, что я благонравная девушка, и стал ухаживать за мной вежливо, как порядочный человек. Начиная с этого дня, он приезжал каждое воскресенье, он был очень влюблен в меня, сударь, и я тоже здорово влюбился в него, здорово. Тогда он был хорош собой. Короче говоря, в сентябре он женился на мне, и мы завели свою торговлю на улице Мучеников. Долгие годы нам приходилось туго, дела шли неважно, где уж было тратиться на поездки за город, да и охота к этому у нас пропала. Мысли стали другие, в торговом деле больше думаешь о кассе, чем о любовных шалостях. Мало-помалу мы старели, не замечая этого, как спокойные люди, которые больше уж и не помышляют о любви. Пока не заметишь, чего тебе не хватает, об этом и не жалеешь. Позднее, сударь, дела пошли лучше, и мы успокоились за будущее. Тогда-то вот и случилось со мной, сама не знаю что, честное слово, не знаю. Принялась я мечтать, как молоденькая пенсионерка. Увижу тележку с цветами на улице, и слезы навертываются на глаза. Запах фиалок прямо преследовал меня, когда я сидела за кассой, и сердце от него начинало биться. Когда я вставала и, подойдя к дверям, смотрела с порога на синеву небо между крышами. Когда смотришь на небо с улицы, оно напоминает реку, будто длинная, убегающая вдаль река, струится, извивается над Парижем, и ласточки скользят там, как рыбки. Конечно, глупо думать обо всем этом в моем возрасте, но что поделать, сударь? Всю жизнь работаешь, а потом наступает минута, когда видишь, что можно было жить как-то по-другому, и тогда начинаешь жалеть. И как еще жалеть? Подумайте только, ведь целых 20 лет я могла бы вкушать поцелуи в лесу, как другие женщины. Я думала, хорошо бы лежать под листвой деревьев и любить кого-нибудь. Я думала об этом целые дни, целые ночи. До того истосковалась об игре лунного света на воде, что мне хотелось утопиться. Первое время я не смела заговорить об этом с Бареном. Я отлично знала, что он поднимет меня на смех и пошлет продавать те же иголки и нитки. Да и сказать по правде, Барен уже не очень-то мне нравился. Впрочем, смотря в зеркало, я понимала, что и сама больше никому не могу понравиться. Ну вот я набралась храбрости и предложила ему съездить за город в те места, где мы познакомились. Он согласился, ничего не подозревая. И вот мы приехали сегодня утром около 9. Как только я очутилась среди хлебов, я почувствовала, что все во мне перевернулось. Не стареет женское сердце, и право, я уж видела мужа не таким, какой он теперь, но таким, каким он был прежде. Клянусь вам, сударь, право, я просто опьянела, я бросилась его целовать, и он удивился этому еще больше, чем если бы я захотела его убить. Он только твердил, да ты с ума сошла сегодня, что тебя разбирает? А я не слушала его, я слушала только свое сердце, я повлекла Барена в лес. Ну и вот, я говорю вам правду, господин мэр, истинную правду. Мэр был человек умный. Он встал, улыбнулся и сказал: «Идите с миром, сударыня, и не грешите больше под листвою».